Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, с доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Давайте сразу к законодательным инициативам, к вашей, собственно говоря, законодательной инициативе о внесении изменений в федеральный закон о введении в действие части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот так он называется формально, что называется. А что подразумевает под собой эти изменения? Как я понимаю, здесь тоже про поддержку СВО идет из участников СВО речь.
Ну, давайте так, чтобы нашим слушателям было понятно, перейдем на такой простой достаточно человеческий язык. Мы с вами все прекрасно знаем, что многие люди проживают совместно, рожают детей, не оформляя брачные отношения в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации, и поэтому возникло достаточно большое количество ситуаций, когда люди проживали совместно и даже в браке рождались дети, но у них не были формально установлены в соответствии с законом брачные и супружеские отношения. И сейчас, в условиях, когда мужчины находятся в зоне специальной военной операции, неважно, как они там оказались, в результате мобилизации частичной или контракт заключили. Эти семьи, ну, это семьи, это жены, дети, они, по сути дела, лишены возможности получить очень большое количество разного рода выплат и тех социальных льгот и гарантий, которые предоставляет государство для семей участников СВО, которые положены им были бы по закону, если бы эти отношения фактически были установлены. Вот, собственно говоря, наш проект, который Андрей Анатольевич Турчак, ему принадлежит основная инициатива, Павел Владимирович Крашенинников в Думе, мы решили устранить этот, ну, по сути дела, пробел и сказать, каковы процедуры, это будет судебная процедура, для того, чтобы признать такого рода отношения супружескими, брачными отношениями и распространить на семьи ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, все эти льготы и гарантии, которые положены были бы их семье в случае, если они формально заключили бы брачный союз в соответствии с законом. Вот простой достаточно смысл. Посмотрим, мы только его внесли, вот его начнет обсуждать Государственная Дума, может быть, будут какие-то нюансы, потому что жизнь, что называется, всегда богаче, чем какие-то конструкции юридические, но мы постараемся учесть все предложения, которые будут, если они поступят. Но смысл закона в следующем. Мы приравниваем фактически для данной конкретной ситуации, да, подчеркну, вот для получения всех установленных государством льгот, гарантий и так далее. Мы приравниваем через специальную судебную процедуру фактические брачные отношения к супружеству, которое заключено в соответствии с положениями закона.
Как я понимаю, Андрей Александрович, там есть требования к тому, как...
Ну, как... Это не процедурные требования. Процедурные требования, они, эта процедура в суде будет проходить. Да, ну, там много разных деталей, но суть вот ровно в том, что я вам объяснил.
Угу. Проживать совместно не менее 3 лет и не менее одного года при наличии совместного ребенка, да?
Да, да. Вести... Это формальные признаки, которые должны быть установлены, что люди действительно состояли фактически в супружеских отношениях.
Угу. Ну, как я уже сказал, речь идет о поддержке участников СВО. Ну, собственно говоря, вот сейчас понимаем, о чем идет речь. Я, кроме того, Андрей Александрович, хочу обратиться к законопроекту тоже со службой связанным. Касается он увеличения призывного возраста мужчин с приобретенным гражданством до 50 лет. В Госдуму он был внесен. Потом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что инициатива недоработана, и сейчас, как я понимаю, авторы отозвали законопроект. Я подробно на нем бы не хотел останавливаться. Хотел бы сам случай, Андрей Александрович, вас попросить, как часто встречаются вот подобные истории?
Ну, время от времени встречаются, да. Мы с вами помним, что летом сенаторы, целая группа тоже вносили проект закона в Государственную Думу, по которому предлагалось лишать гражданства Причем гражданство лишать граждан Российской Федерации, которые по рождению граждане Российской Федерации. Там была группа сенаторов, в основном почему-то это сенаторы, которые представляют наши новые регионы, в том числе Крым. Ну вот так вот они посчитали правильным. И когда мы с вами, кстати, пообсуждали эту ситуацию в эфире, да, помните, я сказал, что это очевидно противоречит Конституции, причем основам конституционного строя противоречит. И часть наших коллег, ну, буквально в течение нескольких дней тоже отозвали, кроме одного сенатора, сенатора Цекова, который как раз Республику Крым представляет. Знаете, мне кажется, в этом нет ничего страшного, когда люди направляют законопроект, потом действительно посмотрели, осознали, недоработан, не учли какие-то обстоятельства, ошибку собственную осознали и отзывают. В этом нет какой-то проблемы, да? Кстати говоря, сенатор Цеков не отозвал свою подпись, и Государственная Дума, вот когда у нас началась весенняя сессия, Государственная Дума отклонила этот закон. То есть закона этого нет, да, и не будет. Что касается данного конкретного случая, ну, Вячеслав Викторович Володин высказал свою оценку. Я тоже, честно говоря, думаю, что он не проработан. Потому что, ну, во-первых, у нас граждане Российской Федерации, независимо от того, каково основание приобретения гражданства, граждане Российской Федерации обладают равными правами и обязанностями. Да? То есть, как минимум, есть серьезная конституционная проблема с этим законопроектом. И я в данном случае с Вячеславом Викторовичем, ну, готов согласиться. Это как минимум недоработано. И там еще была очень важная вещь сказана председателем Государственной Думы, что прежде чем такого рода инициативы вносить, необходимо, конечно же, ну, какое-то общественное обсуждение, серьезное. Ну или, по крайней мере, обсуждение, я не говорю, что каждый законопроект должен предварительно проходить широкое общественное обсуждение. Отнюдь нет. Не каждый, далеко. Но это такая явно была история, рассчитанная на широкий общественный резонанс. А если это так, то, конечно же, хотелось бы, чтобы такого рода инициативы действительно проходили обсуждение предварительное перед тем, как вносить. Ну, к сожалению, коллеги решили по-другому, но мне кажется, что в данном случае вот позиция председателя Государственной Думы, она абсолютно такая взвешенная, разумная. Я понимаю так, что коллеги, депутаты посчитали, что после такого комментария председателя Государственной Думы вряд ли законопроект начнет, ну, такое нормальное движение в рамках законодательного процесса, и предпочли его отозвать. Ну, посмотрим, как они дальше поступят. Там переработают его, внесут в другом виде. Этого я сказать не могу. Но я в данном случае подчеркну, я в данном случае с председателем Государственной Думы согласен. Это как минимум не проработано.
Вам не показалось, Андрей Александрович, что вот определенная часть, не знаю, общества успела политизировать эту инициативу? Я не знаю, день или два она держалась, сложно сейчас уже посчитать.
Я согласен, но мне кажется, что она и для этого и была создана, эта инициатива. Мы понимаем, что, да, очень многие выходцы, ну, в первую очередь, из стран Средней Азии приезжают сюда, они приобретают российское гражданство, приобретая огромное количество социальных благ, которые здесь положены гражданам Российской Федерации. Эти вопросы неоднократно возникали, да, касаются и семейного капитала, материнского капитала, который на детей полагается. Но многие льготы, да, вот это, кстати, то, что они так делают, это является прямым доказательством того, что Россия не на бумаге, а реально является социальным государством, как это написано в Конституции. Очень многие приезжают и привозят своих родственников, близких, всеми правдами и неправдами, для того, чтобы получить право на те льготы, социальные выплаты и гарантии, которые положены гражданам Российской Федерации, чего нет во многих странах Средней Азии, по всей видимости, не будет в ближайшие годы. Они это прекрасно понимают, что Российская Федерация находится на принципиально другом уровне социального развития, тут другое качество социальных гарантий. Конечно, людей, многих наших людей это раздражает, да, что люди приезжают и получают те или иные гарантии, казалось бы, там иностранцы. Получили российский паспорт, и, пожалуйста, получай все, что здесь граждане из поколения в поколение нарабатывали в нашей стране. Эта инициатива, она в больное место бьет, это правда. Я соглашусь с вами, это правда, она бьет в больное место. И на что обращали, ну, если я правильно понимаю авторов инициативы, на что они обращали внимание? Что многие мужчины, они приезжают, начинают здесь жить, получают вид на жительство, а паспорт стремятся получить к тому периоду, когда истекает срок призыва на срочную военную службу. В этом было объяснение, ну, по крайней мере, насколько я его могу понять, да? Такова была мотивация основная. И я думаю, что многим нашим гражданам это показалось справедливым. Но подчеркну, что, как я вам сказал, что по Конституции у нас равные права и обязанности, независимо от оснований приобретения гражданства. Поэтому вот так выделять эту категорию, мне кажется, несправедливым. Мы же можем не предоставлять гражданство мужчинам, которые достигли возраста, который уже не подпадает под призыв на военную службу. Это же право Российской Федерации. Мы можем не давать им такое, не давать им это гражданство. Но если мы даем гражданство мужчине, который достиг 30 лет и уже не подпадает под призыв на срочную военную службу, значит, мы должны принимать осознанно эти последствия, что да, он не будет призван. И поднимать возраст до 50 лет – это выделять определенную категорию наших граждан, которые, ну, обладают другим объемом прав и обязанностей. Это неправильно с точки зрения построения правовой системы государства. Гражданство должно быть равным.
Андрей Александрович, есть вопрос от радиослушателя. Спрашивают, вернется ли в переработанном виде этот законопроект? Как вы считаете?
Откуда могу этого знать? Я же не автор. Давайте посмотрим. Я думаю, что нет. Я думаю, что если бы планировалось его как-то доработать, то комментарии председателя Думы были бы, ну, немного мягче. Да, и мало того, доработать законопроект можно было бы в рамках второго чтения. Да, то есть если сам посыл разделяют коллеги-депутаты, то закон можно было бы принять в первом чтении и доработать во втором. Но сам подход, я вам сформулировал, в чем проблема, да? То есть если бы такой закон пришел к нам, ну, я сомневаюсь, исходя из тех формулировок, которые сегодня, например, наш комитет точно бы написал заключение, что он противоречит Конституции.
Хочу оговориться, что всегда, когда вот Андрей Александрович говорит «приобретенное гражданство», имеется в виду полученное, а не приобретенное в смысле купленное. Тут вот иногда звучит так, как будто мы за деньги это гражданство продаем.
Мы приобретенное гражданство – это гражданство не
да, порождение. Ну, это юридический, да, такой вот язык. Нужно немножко тут это просто понимать. Двигаемся дальше. И вот еще из Софеда одна очень интересная история. Правда, про Международный комитет за коллег придется немножко, Андрей Александрович, поработать. Будут обсуждать обращение палаты к парламентам стран мира в связи с поставками Западом оружия Украине. Как думаете, во-первых, на какой эффект рассчитываете, а во-вторых, как думаете, реакция, будет ли какая-то? Я так понимаю, что этот вопрос в ООН неоднократно поднимался, а ВОЗ, как говорится, и ныне там.
Знаете, вопрос непростой. Но вопрос это не праздный. Да? Я понимаю скептицизм, наверное, наших слушателей, которые думают, что вряд ли такого рода обращения будут иметь какой-то вот такой непосредственный эффект. Да? И даже, наверное, я с этим соглашусь. Но я разделяю позицию Государственной Думы, что необходимо обращать внимание парламентов, в том числе наших недружественных стран, что вооружения, которые поставляют их правительство Украине, используются для совершения террористических актов. Да? Это связано напрямую с тем, что говорит президент, и с тем, что говорит и наше военное ведомство, и МИД. Это вооружение используется для нанесения ударов по российской территории, по гражданским объектам. И в данном случае это вооружение было использовано Украиной для того, чтобы уничтожить самолет с собственными военнопленными, с гражданами Украины. Да? На это нужно обращать внимание. Они могут делать вид, что они нас не слышат, знаете, но это не значит, что им не нужно это повторять. Это то же самое, что с Северным потоком. Да, да, они могут делать вид и опускать глаза, когда мы им напоминаем о том, что хорошо бы как-то вот результаты расследования, которая, по вашим словам, ведется профессионально, в полном объеме, исчерпывающим образом исследуются все доказательства, и никакая помощь или содействие или участие Российской Федерации не нужно, потому что там все очень профессиональные, компетентные, грамотные, честные, и все будет понятно, и всем все расскажут. Им об этом нужно напоминать. Они все чаще и чаще просто опускают глаза или делают вид, что они этого не слышат, но это они делают вид. На самом-то деле они слышат. И то же самое в данном случае. Потому что когда мы будем обращаться к парламентам, там тоже есть оппозиция, там есть недовольные, там есть разного рода внутренние противоречия. И эти вещи будут использованы в рамках внутриполитической дискуссии этих стран. Об этом будут знать избиратели, об этом будут знать граждане, когда у них в очередной раз попросят денег на то, чтобы поставить оружие Украине. Их спросят о том, а этим оружием Украина случайно не уничтожит собственных солдат? А давайте-ка вспомним, а разве это первый случай, когда Украина уничтожает собственных военнопленных? А вспомните удары Еленовка. По казармам, где содержались украинские военнопленные, да, на наших новых территориях. Вспомните эти удары. Об этом тоже нужно напоминать. Ничего забывать нельзя. И всем все вспомним.
Еленовка, населенный пункт, Андрей Александрович назывался, где как раз эти казармы располагались. Да.
Я не вспомнил, вы вспомнили. Это очень хорошо.
Ну, потому что случай был из ряда вон, знаете.
Абсолютно. Но посмотрите, ведь он потихонечку ушел, как бы, да, из информационного пространства. Вроде как перестали об этом вспоминать. Хотя такой же был вопиющий удар. Невозможно так было ошибиться. Они осознанно наносили удар по тем, кто попал в плен.
Оно, вы понимаете, Андрей Александрович, оно вроде бы ушло из пространства, но вот сейчас мы говорим про самолет, вспоминаем уже Еленовку, это уже два случая, и не дай бог будет третий, понимаете? И тогда, вот, когда будут о нем говорить, вот все эти, всю эту череду припомнят.
Я согласен с вами абсолютно. Согласен, но об этом нужно говорить, и нужно в том числе на уровне парламента и Думы, и Совета Федерации. Я здесь, кстати, абсолютно тоже хочу поддержать Государственную Думу. Это очень правильно, публично, открыто напоминать западным парламентариям, которые постоянно рассказывают всему миру о каких-то высоких принципах, о каких-то моральных нормах, о какой-то там политике с чистыми руками. Напоминать им о том, что они делают, что делают их правительства, на что они выделяют эти деньги. Это нужно делать постоянно, это очень правильно, и я думаю, что мы поддержим коллег в Государственной Думе.
Угу. И про Центральную избирательную комиссию, про предвыборный процесс хочется еще поговорить. Мы и в прошлый раз с вами их упоминали. Тут, кстати, цифры увеличились за неделю. Уже 740 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование. Но я, опять же, о политизации момента хотел у вас спросить. Есть заявление Эллы Памфиловой. Дело в том, что вот к началу следующей недели планируют принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты России. Ну, подписи сейчас проверяют, да? И вот глава ЦИКа заявляет, что решение будет принято исключительно на основании действующего законодательства, нравится оно кому-то или не нравится. Андрей Александрович, ну а как может быть иначе? Зачем это уточнение?
Ну, потому что я считаю, что уточнение справедливое. Мы с вами не можем не согласиться с тем, что решение принимается на основе закона, да? Просто у нас часть, скажем так, наших политически активных граждан почему-то считают, что в тех или иных случаях должны делаться исключения для кого-то, для тех или иных кандидатов. Кстати, очень хорошо, что на последней неделе, да, часть лиц, которые планировали стать кандидатами в президенты, и это было несколько фамилий, они сами сняли свои кандидатуры, да, по всей видимости, поняв, что они не выполнили требования законодательства, и никаких там скидок для них не будет. Просто Центральная избирательная комиссия не вправе предоставлять никакого рода скидки. И в данном случае председатель Центральной избирательной комиссии подчеркивает, что решение это не политическое, это решение исключительно юридическое, правовое, основанное на процедуре. Если процедура пройдена, кандидат зарегистрирован. Если она не пройдена, у ЦИКа нет выбора. ЦИК не может сказать, ну давайте этому простим то, а этому засчитаем вот это. У ЦИКа нет такой возможности. Да? Да, можно быть недовольным решением ЦИКа, оспаривать его в суде. У суда есть возможность взвешивать различного рода обстоятельства, да, и принимать решения, исходя там из духа закона. Но у ЦИКа нет такой возможности. ЦИК должен строго действовать в соответствии с теми процедурами, которые прописаны в законе. Поэтому Элла Панфилова это и подчеркивает, Элла Александровна.
Но она подозревает, что ли, что кто-то может не согласиться из оставшихся. Ну, тут...
Это неизбежно. Скорее всего, это нормально, что кто-то недоволен этими результатами. Так бывает всегда в любой стране. Кто-то будет недоволен, кто-то будет говорить, что нет, нужно было вот по-другому. Ну, пожалуйста, предлагайте, давайте внесем изменения в закон, если посчитаем их обоснованными. Но позиция ЦИК сегодня абсолютно верная, это правовая позиция, они должны ее придерживаться.
Я просто, вы знаете, Андрей Александрович, но ведь есть...
Те, кто процедуру исполнили, регистрируются. Нет.
Есть же конкретные условия, которые прописаны в законе. Ну, если тебе нет 35, ну, и тебе нельзя, соответственно...
Абсолютно, очень четкие критерии, установленные законом. Поэтому я думаю, что... Кстати, обратите внимание, ведь у нас важнейшая политическая кампания в стране, и мы проходим эту кампанию, ну, достаточно, скажем так, гладко, да? Понятно, что не началась еще самая, как бы, важная фаза, да, когда мы уже видим список кандидатов, когда начинаются активные обсуждения, дебаты, начинают активно работать доверенные лица кандидатов и так далее. Но, тем не менее... В условиях, скажем так, и давления внешнего, разного рода там провокаций, мы, тем не менее, у нас нормальная, полноценная, открытая избирательная кампания. Это очень важно. Кстати, во многом это заслуга Центральной избирательной комиссии.
Да, мы очень подробно в прошлый раз с Андреем Александровичем говорили про то, как все это организовано, поэтому радиоспутник приложение, там все эфиры доступны. Послушайте, если вас заинтересовало. Андрей Александрович, тут к предыдущей теме вопрос приходит. А вам приходилось ли получать такие послания от парламентов, имеется в виду, других стран, и как вы на них реагировали?
Периодически обращения бывают, как реагируем, обсуждаем с Министерством иностранных дел или с ведомствами, которые отвечают за тот или иной вопрос. Это всегда становится центром внимания, центром обсуждения в парламенте, в рабочих органах парламента, обязательно.
Ну, то есть это не то, что вот в мусорную корзину куда-то уходит?
Да, понимаете, все, что попадает в медиа, все, если бы мы написали какое-то закрытое письмо председателю парламента, он мог бы отправить его в мусорную корзину. А когда это становится достоянием общественности, достоянием СМИ, когда этим начинают оперировать политические партии различные, это бесполезно выкидывать в мусорную корзину, а эта мусорная корзина все равно уже растиражирует это по всем каналам. Нет такой корзины, куда можно засунуть все СМИ в той или иной стране. Не существует просто ее. Поэтому это нормальный, эффективный, очень действенный способ доведения собственной позиции. Они могут твою позицию игнорировать, они могут не хотеть тебя слышать, они могут не захотеть отреагировать на это, но это становится фактором внутри политической повестки. И они должны это обсуждать так или иначе.
Вы знаете, я сейчас подумал, ну вот выкинешь в корзину, да, допустим, об этом никто не узнает. Это один вариант. А когда это опубличено, то оппозиция во время выборов может спросить, а вот Россия же предупреждала вас.
Вам же рассказывали, что это оружие используется для того, чтобы убивать, в частности, собственных пленных, для атак по гражданским объектам. Вам же об этом говорили.
Да-да-да, совершенно верно. Спасибо большое, Андрей Александрович, за интересную беседу. Да, благодарю вас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес был в эфире на радио «Спутник».
Сенатор Клишес. Да, тот самый.